Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Денисом.
Сегодня в выпуске. 1913. Премьера рубрики. Волкову рекомендуют. Дирижирует Янсенс. Энн Эппельбаум. «Жизнь за железным занавесом». Беседа с Владимиром Гандерсманом. «Платонов для американцев». Беседа с Борисом Парамоновым. Только что наступившем 2013 году мы с Соломоном Волковым предлагаем нашим слушателям и читателям новый, рассчитанный на все 12 месяцев, цикл передач, связанный с календарным юбилеем. 100 лет 1913 году. В истории культуры, да и просто в истории, последний предвоенный год 20 века играет роль парижского метра. Этакий эталон, с которым мир, измученный войнами и тоталитарными кошмарами 20-го столетия, сравнивает свои представления о нормальной жизни, о цветущей сложности западной культуры, о творческом взрыве, который в одних странах назывался «Belle Époque», другой – «Серебряным веком», а в третьей стране – «Позолоченным веком», я имею в виду Америку. Мировая война, которую тогда никому в голову не пришло бы называть первой, никто не думал, что будет вторая, разорвала связь времен. Не зря эту войну называют почти удавшимся самоубийством Запада. Без той войны не было бы ни Ленина, ни Гитлера. А что бы было вместо них, нам представить трудно, но сладко. Для таких грез о незаблудившейся истории уже существует целая отрасль псевдоисторических романов, написанных в лагательном наклонении. Вот и мы, включившись в эту игру, хотим отметить циклом передач столетие 1913 года, постараясь увидеть в нем, в этом 1913 году, пучок реализованных и нереализованных возможностей для западной культуры. Наша задача – обзор культурных вершин с учетом столетней перспективы. Что было, что стало, что могло бы быть.
В каждой из наших последующих передач мы будем сравнивать возможности культуры, какой она была в 1913 году, и то, что из достижений 1913 года реализовалось, или же, что еще может быть важнее, не реализовалось в последующем развитии. Потому что, как вы правильно заметили, Саша, в 1913 году мировая культура в целом и российская с одной стороны, и американская с другой стороны, стояли перед некоторой развилкой, перед распутьем, и можно было пойти по одной из множества дорог. И почему культуры выбрали именно один путь, а не другой, мне кажется, что это очень-очень интересная и увлекательная тема. Причем здесь я даже, может быть, не говорил бы о сослагательном наклонении, потому что сослагательное наклонение – это то, чего никогда не было. То, что можно только вообразить себе, что оно было бы. А в данном случае мы будем говорить о реальных достижениях и о реальных открывавшихся путях. Просто по одному из этих путей культура пошла, а по другим она не пошла, она их отвергла. В то время как эти пути в своей потенции присутствовали, они не были выдуманы.
А для того, чтобы наши слушатели и читатели могли себе лучше представить 1913 год, чтобы восстановить это замечательное время, о котором мы все вспоминаем, улыбаемся, мы постараемся вспомнить каждый раз какой-нибудь эпизод, сыгравший важную роль в мировоззрении людей
того времени.
Да. Для начала я предлагаю открыть наш цикл эпизодом, связанным с изобразительным искусством. В 1913 году состоялась легендарная выставка в Америке, которая называется по-русски «Арсенальная выставка», а по-английски «Armory Show». Это была международная выставка современного искусства, так она называлась. И она была открыта в огромном здании, она до сих пор стоит на углу Лексингтон-стрит.
Там устраиваются спектакли до сих пор, да.
Да-да-да, это огромное такое здание, где хранилось когда-то оружие для Национальной гвардии, то есть для ополченцев. И с тех пор эти здания очень массивные, красивые и с огромными помещениями. Они, в общем, для того и существуют, чтобы там устраивать замечательные выставки. И вот в 1913 году туда приехало все современное искусство. Там впервые показали 1250 работ. Но кто это были? Послушайте, чьи произведения впервые видали американцы? Матисс, Ренуар, Руо, Дерен, Фламинг, Леже, Пикассо. Брак, Марке, Дюфи, Мане, Роден, Редон, Гоген, Сезанн, Сера, Синяк. Короче говоря, я могу перечислять без конца, потому что это был весь музей современного искусства в любой мировой столице. В том числе там были и наши соотечественники Малевич, Кандинский, норвежец Мунк. Короче говоря, это был смотр мирового искусства. Но самое интересное, что это происходило в весьма и весьма провинциальной, отсталой в художественном отношении стране. Америка была крайне консервативна. В 1913 году никто не мог себе представить современного искусства. Париж был столицей мира, а Нью-Йорк – это были задворки, куда впервые привезли нечто потрясающее воображение. Нью-Йорк во многих отношениях уже тогда был передовым городом, где появились первые небоскребы, где будущее бурлило. Но художественный вкус был чрезвычайно консервативным во всех отношениях, и Америка ждала еще открытия. Все ждали нового стиля. И в этом отношении очень важны слова Паунда, который сказал: мы уже научились строить небоскребы, но еще не знаем, какими они должны быть. Он предлагал сделать небоскребы в виде готических соборов и считал, что небоскребы — это кафедрал Америки, кафедрал нового света. И действительно, такие небоскребы в Америке есть. В Питтсбурге, например, университет в виде готической церкви. Я выступал в этом университете. Это довольно дико, потому что кажется, ты читаешь не лекцию, а проповедь. Но современное искусство, которое привезли из Европы, было ни на что не похоже, и встречено было, с одной стороны, с огромным интересом, 300 тысяч человек посетило выставку, а с другой стороны, вызвало хохот, люди хохотали, особенно над Матиссом, который оказался полным идиотом, и все говорили, что ребенок мажет лучше. И только замечательный американский фотограф и художник Альфред Стиглиц, который, кстати, дал деньги на устройство этой выставки, только он понимал, с чем он имеет дело, и он купил работы Пикассо и предложил их музею Метрополитен. Те сказали, что не для того они народные деньги собирают, чтобы тратить их на такую ерунду. Так вот, представим себе, какой был удар нанесен по вкусам американцев. Он был настолько силен, что выставка из Нью-Йорка переехала в Чикаго в сокращенном виде, а потом в Бостон. И так были посеяны зерна авангарда, зерна модернизма в американскую почву, и проросли они очень нескоро, потому что еще в 25-м году Америке нечего было представить на всемирную выставку в Париже, когда родился стиль ар-деко, но уже к войне американское искусство стало занимать серьезное место в мире. И во время Второй мировой войны Нью-Йорк постепенно стал мировой столицей искусства, каким он остается до сих пор. Но вот зерна этого расцвета были посеяны именно тогда, в феврале 1913 года, на выставке, которая называлась «Арсенальная выставка». Вот вам эпизод из 13-го года.
А я расскажу об эпизоде, который произошел в мае 1913 года и имел место в двух европейских столицах, в Париже и Лондоне. И связан он с уникальным культурным явлением — дягилевскими русскими сезонами в Европе. Вообще, должен сказать вам, Саша, что для меня Дягилев – это фигура необычайной привлекательности. Это вот мой личный персональный культурный герой. Потому что ему удалось нечто совершенно уникальное и в известном смысле до сих пор непревзойденное. Выведя русское искусство на Запад, показав его на Западе, он произвел революцию в том, как Запад воспринимал, с одной стороны, вообще современную культуру, а с другой стороны, что для нас с вами не менее важно, каковы возможности и каков вклад вот в этот процесс радикального обновления мировой культуры, российской культуры.
Соломон, а как представляли себе российскую культуру интеллигентные западные люди до Дягилева, до русских сезонов, которые, как вы говорите, произвели революцию в Европе?
Все, что они знали о России, это было почти исключительно русская литература. В те-то годы уже на Западе был в значительной степени установлен авторитет таких авторов, как Достоевский и Толстой, и, конечно же, Тургенев, который в этом смысле был пионером, первым стал широко читаемым на Западе русским автором. Но об остальной русской культуре понятия никакого не имели. О русской музыке очень немного. О русском исполнительстве музыкальном тоже сравнительно немного. И вот Дягилеву, который начал-то как раз с устройства выставок, а затем привез в Париж так называемые свои исторические концерты, где показал впервые русскую музыку, он со своими уникальными, гениальными организаторскими способностями, он сумел организовать это дело. Русские сезоны в Париже, которые в их, так сказать, уже классическом виде стартовали с 1908 года. Но что еще важнее, он сумел поставить это дело так, что оно не оказалось одноразовым мероприятием.
То есть это была не волна, а прилив.
Да, в том-то и дело. Дягилеву удалось продержать свои сезоны с 1908 года до 1929, когда он скоропостижно скончался, и очень может быть, если бы он продолжал бы жить, то и все это мероприятие бы продолжало бы существовать, и зная Дягилева, и зная о каких-то его планах, мы можем предположить, что вот тут сослагательное наклонение, что так бы оно и произошло, но, конечно, с его смертью все абсолютно оборвалось, что и подтверждает уникальность роли Дягилева во всем этом деле. Это был человек с невероятной энергией, с невероятным обаянием, с феноменальным вкусом, удивительным в человеке, который приехал в Петербург из Перми, что всеми абсолютно современниками отмечалось, что он приехал из Перми наивным розовощеким дилетантом. И на глазах буквально, мгновенно как бы самообразовался и стал обладать вкусом, безошибочность которого до сих пор вызывает удивление.
Знаете, вообще это тайна русских меценатов, которая мне не дает покоя. Но как вот вся Америка не понимала, кто такой Матисс, а русские купцы понимали, да? Как такое может быть? Это вообще, конечно, поразительный факт мировой истории, что русские первые распознали великих художников начала века, и благодаря этому русские зрители до сих пор наслаждаются картинами, которых могут только мечтать европейцы, о Матиссе, Пикассо, которые висят в столичных музеях России. Это, конечно, факт, которым стоит гордиться.
И Дягилев был одним из первых, кто понял, что композитор Мусоргский, репутация которого в России была неоднозначной, потому что Мусоргский, который умер в 1881 году, к началу 20 века был очень еще спорной фигурой. Еще на памяти была премьера Бориса Годунова в 1874 году, когда раздавались прямые обвинения в кощунстве по отношению к пушкинскому первоисточнику. И правильно, это два абсолютно разных произведения, как будто с разных планет. Никакого, на самом деле, отношения, кроме вот каких-то вот элементов текста, которые...
Взятых, кстати, у Карамзина и вот кем
да,
и другим.
Да, и которым Мусоргский, правильно, он так это все перетусовал, что я и был бы я вот таким пушкинским пуристом, возмущался бы и тоже пускал бы пузыри, абсолютно.
Интересно, что судьба у этих произведений различна на Западе. Если пушкинскую трагедию знают любители и знатоки русской литературы, то оперу «Борис Годунов» знают все, кто любит классическую музыку. Это, несомненно, главная опера русская в мире, правда?
И главную роль в этом сыграли два человека. Федор Шаляпин, исполнитель роли Бориса Годунова, и Дягилев, который понял, что если он привезет Шаляпина в качестве Бориса в Париж, то опера будет иметь успех. Он рисковал, безумно рисковал. И привез в 1908 году Шаляпина Бориса Годунова в Париж. Тот имел феноменальный успех. Это перевернуло представление всей французской элиты о том, что такое русская музыка вообще, Мусоргский в частности. Сразу сделало Шаляпина культурным героем. И позволило Дягилеву уже с большей степенью уверенности привести оперы Мусоргского уже в 1913 году, который и является главной темой нашего разговора. Борис показывался уже не впервые, а Хованщина Мусоргского с Шаляпиным в роли Досифея прозвучала впервые, и Шаляпин поет «Достиге высшей власти» монолог Бориса, архивная запись, лейбл «Бомба Мьюзик».
Шестою год я царствую спокойно, но счастья нет моей измученной души. Напрасно мне худеть,
Здесь тоже вот очень важно, как себя вел Шаляпин. Он ведь национальный русский певец. Нет более знаменитого русского музыканта и классического, или в любом другом жанре, чем Шаляпин. Он олицетворение России до сих пор. Но он был очень-очень внимателен к тому, как его будут принимать на Западе. Хотя всегда подчеркивал свои русские национальные корни, свой патриотизм и так далее. Но, скажем, когда он первый раз приехал в Париж, то в специальном письме, конечно же, написанном и опубликованном с помощью Дягилева, подчеркивал свое свободомыслие, свою оппозиционность по отношению к царскому правительству и продолжал быть очень внимательным и осторожным в этом отношении и в 1913 году. В современной ситуации я крайне сомневаюсь, что Шаляпин бы стал доверенным лицом руководителя страны. Именно в 1913 году Шаляпин должен был петь в торжественном спектакле к предстоящему юбилею 300-летнему Романовых.
О чем мы поговорим в следующий раз?
«Жизнь за царя». И, посоветовавшись с Горьким на Капри, он послал телеграмму директору императорских театров Телековскому о том, что он заболел, у него серьезная ангина. И по совету докторов он петь не сможет, к сожалению, в этом спектакле.
Дипломатическая болезнь, как это называлось.
Да, конечно же. И в своем выступлении в Париже в 1913 году, опять-таки, акцент был сделан на финальной сцене смерти Бориса, в которой французские зрители и французская пресса, настроенная в большинстве своем либерально, искала подтекста, который бы указывал бы на закат и возможное падение династии Романовых. И вообразите себе Шаляпина, выступающего в Париже в театре Елисейских полей в роли Бориса, архивная запись, лейбл «Bomba Music», 1913 год.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом.
Нашу сегодняшнюю передачу завершит постоянная рубрика «Волков рекомендует».
На сей раз я отобрал запись, на которой дирижер Марис Янсенс интерпретирует фантастическую симфонию Берлиоза. Сделал я это не случайно. В январе Марису Янсенсу исполняется 70 лет. Янсенс возглавляет два европейских оркестра, Концертгебау в Амстердаме и оркестр Баварского радио в Мюнхене, которые по многим версиям европейских музыкальных журналов входят в десятку лучших мировых оркестров. Представляете, один дирижер возглавляет два из десяти лучших оркестров. Это, по-моему,
и сама по себе. И при этом варягом.
Да.
Ведь он же из нашей Риги.
Да. И в обоих оркестрах к Янсенсу относится с огромным уважением и огромной любовью, которую он заслужил на 200%, потому что это музыкант, который обладает качеством, чрезвычайно редким, должен сказать, в наше время. Есть такое слово «integrity» английское.
Которое я не могу перевести.
Я тоже затрудняюсь его перевести одним словом. Но это некоего рода честность и внутренняя бескомпромиссность по отношению к тому, чем ты занимаешься, и это внутренняя честность, которая является определяющим качеством твоей личности
да,
в данном случае.
Этических и эстетических достоинств.
Именно так. И этим качеством Марис обладает как никто другой. Его трактовки всегда насыщены и с музыкальной точки зрения, и обладает философским подтекстом. Но у него есть еще одно очень важное качество. Он замечательный воспитатель и педагог оркестров. Он не просто выходит к оркестру и добивается от него вот какого-то такого особенного подъема в момент исполнения, хотя и это присутствует, но он работает с этим оркестром и готовит его к этому выступлению. Он воспитывает этот оркестр. И он умеет в каждом из оркестров, с которым он работает, не просто найти его лучшие качества, но он всегда добивается каких-то дополнительных красок. Ведь оркестр только кажется, что всегда существует на одном и том же уровне. Уровень оркестра очень колеблется в зависимости от уровня того человека, который перед ним стоит и им руководит. И я ни раз и ни два видел ситуации, когда прекрасные оркестры почти мгновенно теряли все свои достоинства, если дирижировать им выходил человек, который не справлялся со своими обязанностями. Мгновенно весь высокий профессионализм, которым я только что восхищался, куда-то улетучивался. Это вот на моих глазах сейчас происходит с оркестром «Метрополитен Опер» в отсутствии постоянного музыкального руководителя Джеймса Левайна. Все время. И Янсенс не только продолжил как бы славные традиции вот этих двух оркестров, которым он сейчас руководит, а у каждого из этих коллективов длительная и очень впечатляющая история, но, скажем, в случае с концертом Гебау, да, он пришел и подтянул опять этот оркестр, который когда-то был замечательным, а потом несколько сдал свои позиции, и Борису пришлось опять вытаскивать этот коллектив, и он это сделал, этого добился.
Соломон, вы ведь знаете Бориса Янсенса с детства, да?
Да, мы с ним учились в одном классе в Ленинградской музыкальной школе при консерватории, и, кроме всего прочего, я всегда вспоминаю, что Борису я просто обязан тем, что я эту школу окончил, потому что если бы он бы, будучи человеком, кроме того, замечательно одаренным музыкально, высокопорядочным и чрезвычайно верным товарищем, он еще одним качеством обладал, тоже довольно редким. Без всяких возражений и никогда, так сказать, не сказавший дурного мне слова по этому поводу, он давал мне на протяжении всех лет, что мы учились вместе, списывать контрольные работы по математике у него.
Ну, чем вы хвастаетесь, Соломон? Как не стыдно?
Причем это была замечательная система. Я списывал у Мариса, а сидящий за мной, наш тоже вообще знакомый, списывал у меня. И за одну и ту же контрольную работу, абсолютно один к одному, Марис получал пятерку, я получал четверку, а сидящий за мной получал тройку, потому что педагог, он все видел и понимал, и расставлял уже оценки, так сказать, как бы по цепочке, да, по нисходящей, и никто не возражал, каждого его оценка абсолютно устраивала. Так мне удалось закончить школу, спасибо Марису. А в качестве юбилейного отрывка музыкального я выбрал тот, где Марис дирижирует оркестром Баварского радио, и это фантастическая симфония, как я уже сказал, марш из нее, и тут видно, как Марис извлекает из оркестра вот все эти разнообразные звуковые градации, и как это все сходится в том, чтобы организовать единое музыкальное целое. Очень важная и очень индивидуальная черта дарования именно Мариса Янсенса. Лейбл Баварского радио. С днем рождения, Марис!
Радио «Свобода». После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». «Жизнь за железным занавесом». Беседа с Владимиром Кондрисманом. «Платона для американцев». Беседа с Борисом Парамоновым.